Сигналы точного времени.
Еще одна новость пришла. Россияне оценили необходимый размер сбережений, который нужно иметь на случай непредвиденных финансовых ситуаций. Цифра варьируется от 240 тысяч до 580 тысяч. Самые высокие запросы были обнаружены у жителей Петербурга.
Это удивительно, конечно, в этой новости. В Москве Москва оказалась только на втором месте.
Странно, да?
Угу.
Ну, не знаю, может быть, там людей спрашивали исключительно из таких элитных районов.
Ну вот давай прямо цифрами. Значит, давай. Санкт-Петербург 582 тысячи рублей. Москва 521 тысяча рублей. В Перми сказали, что хватит 406 500 рублей. Еще более точные люди проживают в Тюмени. 402 тысячи 200 рублей. А жителям Екатеринбурга для того, чтобы чувствовать себя спокойно, нужно иметь в загашнике 396 тысяч 700 рублей.
Ну, вообще странная выборка какая-то, тебе не кажется? А где тот же Нижний Новгород? Где Калининград? Где Владивосток?
Ну,
почему
они...
именно эти города? Это там просто назвали самые большие суммы?
Видимо, да. А вот другие города, они между Екатеринбургом и Барнаулом, потому что самые низкие запросы в Барнауле 285 тысяч 900 рублей, в Астрахани 282 тысячи 900 рублей, и в Махачкале там жителям этого города нужно для спокойствия 240 тысяч 100 рублей.
Угу. Ну, вот это та самая заначка на черный день.
Да.
Я думаю, справедливо сейчас у наших слушателей спросить, какой объем сбережений, вот так называемой заначки, вы считаете достаточным на случай непредвиденных обстоятельств? 8-925-222-99-92. Напишите нам, пожалуйста, и обязательно подписывайте, из какого вы города. Мы общаемся с экспертом. У нас на связи независимый финансовый консультант Наталья Смирнова. Наталья, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
Вы знаете, ваши коллеги говорят о том, что подушка безопасности, так называемая вот заначка на черный день, должна состоять из 6-7 ежемесячных зарплат. И только в этом случае человек будет ощущать комфорт и некую стабильность. Вы с этим согласны?
Ну, я бы сказала так, это идеал. Но в реальности достаточно 3-6 ежемесячных минимально необходимых расходов на семью. То есть не доходов, а расходов. И причем вообще вот на жизни серии налево-направо хочу, куда хочу, хотя сейчас это не совсем реально. И условно не езжу, куда хочу, не покупаю все, что хочу, а именно минимально необходимо. Потому что, ну, согласитесь, если... патовая ситуация, если, не дай бог, кто-то в семье лишился работы, то ну, не будет семья жить на широкую ногу, и они будут пытаться ужаться и будут пытаться в таком состоянии находиться, пока все вновь не нормализуется. Поэтому достаточно именно минимально необходимых расходов.
То есть ну, сядут на такой минимальный, ну не голодный, но минимальный паек.
Ну да, поэтому те цифры, которые вы называли, это, что называется, хотелка. Но это все-таки не минимально необходимая сумма. Это именно такая желаемая, комфортная сумма.
Ну, правильно. С другой стороны, вы говорите о минимальных расходах, но, как правило, время от времени случаются ситуации, когда нужно отходить от этих минимальных расходов, и возникают расходы непредвиденные, да? Например, связанные с болезнью, когда нужно резко и много потратить, например, на лекарства. Это как один из вариантов. И это тоже стоит учитывать, разве нет? Потому что рассчитывать на то, что удастся проскочить на минимуме, это всегда рискованно, довольно рискованно.
Ну, вы знаете, для того, чтобы иметь заначку, нужно понимать, что вы не пытаетесь этой заначкой защитить себя от всех непредвиденных расходов, потому что для ряда непредвиденных крупных расходов нужны специальные инструменты, называются страхование. То есть, например, у меня заначка предполагает, что это деньги, которые мне хватит, чтобы я, условно говоря, могла прожить без работы, без бизнеса и так далее. Но если мы говорим про такие патовые ситуации, как, ну, не знаю, залил сосед сверху, спалил сосед сверху, я кого-то залила, у меня, не дай бог, что-то со здоровьем случилось, у меня для этого есть страховки. Жизнь, имущество, ответственности. Это стоит недорого, это чисто рисковые страховки. Но я понимаю, что если завтра там условно ЧП, и у меня там, ну не дай бог, там онкология или что-то такое, и нужно несколько миллионов рублей, я не замораживаю на неопределенный период времени там 2, 3, 4, 5 миллионов рублей и больше на депозите на случай, если у меня какая-то страшная болезнь, а я трачу там 10-20 тысяч рублей в год, и если что-то случается, мне страховая это выплачивает, и я на эти деньги иду лечусь.
Наталья, а вам не кажется, что такое? Вот в такой критической ситуации идти по страховым компаниям и выбивать деньги достаточно сложно для многих?
Да, еще страховые компании.
Что... Да, ну, то есть вам повезло, и вам страховая все-таки выплатила, да, в такой вот тяжелой ситуации?
Мне не повезло, я просто человек достаточно финансово грамотный, и когда я страхуюсь, естественно, я понимаю, что нужно грамотно заполнить медицинскую анкету, если мы говорим про страхование жизни, не скрывать имеющиеся болячки, и, соответственно, указать, что есть на момент страхования, и... тогда все будет нормально. У меня в 2008 году была выплата, и это позволило мне остаться на плаву, не изымать деньги из бизнеса. У нас очень многие считают, что страховые компании всех обязательно должны обмануть, поэтому...
Ну вот просто у меня был такой опыт неприятный, да, когда я оказался в подобной ситуации, и страховая как-то самоустранилась в этот момент, и мне ничего не удалось от них получить, хотя, в принципе, страховка была обязательной, скажем так.
Я думаю, это не страховка жизни, а если это и страховка жизни, то нужно было читать исключение, что является исключением, когда действительно страховой случай попадает в этот самый исключительный список, когда не бывает...
Форс-мажорная ситуация, так называемая.
Но еще у страховых есть всевозможные такие уловки, когда, например, не полностью сгорел дом, осталось два бревна. Все, покрытие уже не 100%, а 80%. Например,
такое тоже, да, бывает. Ну вот со здоровьем, наверное, все-таки другая тема, да. А, Наталья, а возвращаясь все-таки к подушке безопасности, вот к этой заначке, некоторые эксперты говорят, что вот самый надежный вид актива – это наличные. Под матрасом, в сейфе, что называется, в банке трехлитровой, да. Так можно в любую секунду воспользоваться этими сбережениями, этими деньгами. Вот подтвердите или опровергните?
Я считаю, что совсем от наличных отказываться нельзя, потому что если совсем какой-то ЧП, ну не будет человек там в полночь искать банкомат, чтобы снять наличные с карточки там, и так далее, если это не всегда рядом. Поэтому какой-то запас кэша должен быть, но не все. Потому что, ну, давайте честно, у нас уже действует система страхования вкладов, которая в 2017 году себя хорошо зарекомендовала. Действительно все выплачивают. У нас не 90-е. И второй момент. Если говорить про Россию, у нас не отрицательная инфляция, как в Швейцарии. И если вы будете заначку держать дома в кэше в тумбочке, то у вас просто, каждый год она будет терять свою
покупательную стоимость. Обесцениваться, скажем так.
Да. Конечно.
Хорошо, а вот смотрите, еще вот все то же самое исследование, на которое мы ссылаемся, говорит о том, что мужчинам необходима более значительная подушка безопасности, ну вот средняя сумма 418 тысяч 500 рублей, а женщины согласны довольствоваться суммой в 277 тысяч рублей. Это
менее
как можно объяснить? Вот казалось бы вообще.
Хотя мне казалось, что наоборот.
Вот.
Я уверена была тоже, кстати говоря, в обратном, потому что мужчины все-таки более экономные, если по статистике, то мужчины, они гораздо меньше транжиры, и
вот
такие
точно
патовые ситуации, они собираются гораздо быстрее, чем женщины. Но я думаю, что здесь есть моменты психологии. То есть, условно говоря, мужчина думает про себя, еще про свою семью и всех, кто от него зависит, а женщина, например, она может думать только там про себя и там про ребенка, понимая, что он, условно, муж может где-то идти и попробовать заработать сам. Это первое. И второе, я допускаю, что мужчина все равно, поскольку они большие перестраховщики, он закладывает дополнительные деньги на случай, ну а вдруг что-то совсем страшное случится, должно хватить точно. А вот женщина считает, ну прям по самому минимуму.
Вот мне мужская позиция ближе, на самом деле. Все-таки закладывать какие-то рисковые расходы
надо
имеет
же
смысл. Ну, разве нет?
Ну, а почему тогда на статистике-то все наоборот?
Не знаю. Не знаю, не могу объяснить.
Хорошо, Наталья, вот еще сейчас многие рекомендуют всевозможные инвестиционные инструменты. А как вы считаете, вообще это надежная история или нет?
Ну, если мы говорим про заначку, то это только депозиты, потому что она должна быть доступна в любой момент. И здесь не может быть ситуация, что вы вложили там 300 тысяч рублей, потом произошел финансовый кризис, и у вас 150 тысяч рублей, и у вас получается, что пол заначки осталось. И неизвестно, когда она восстановится опять. Но если мы говорим про именно инвестиции, а заначка уже есть, то ответ на вопрос, надежно ли это или нет, зависит от того, что за инструменты. Сори за ответ из серии «Капитан Очевидность». Потому что одно дело – это государственные облигации, и причем на достаточно короткий срок. Это одна тема. А другое дело – это акции компаний, причем из наиболее пострадавших отраслей, когда неизвестно, как быстро это все восстанавливается.
Да.
Совершенно верно. А третье – это вообще инвестиции в бизнес, где можно полностью прогореть, но можно и озолотиться. Поэтому инвестиции бывают разные.
Но одно время очень модные были вот эти паевые инвестиционные фонды, да. ПИФы так называемые.
Ну, паевые инвестиционные фонды, они, конечно, интересны, потому что человеку-новичку тяжело бывает самому выбрать конкретные ценные бумаги, акции, облигации, проще вложиться уже в готовую стратегию. Но, опять же, стратегию нужно выбирать грамотно, потому что одно дело мы инвестируем в фонды акций, и тогда там может быть разброс от плюс там 50-годовых до минус там 30-годовых и так далее, и это может быть рискованно. А другое дело – это фонды облигаций надежных компаний, и там будет ожидаемая доходность, ну там, 8, 9, 10, может быть, годовых, но зато это более стабильные результаты. Поэтому фонды тоже бывают разные и могут быть как очень рискованные, так и достаточно спокойные.
Ну, а вы сказали вот про депозиты, но, насколько я помню, он неудобен тем, что по нему невозможно... там сгорают проценты, если его закрыть досрочно.
Разные бывают депозиты, да? Там просто условия нужно читать, да. Ну и процент, соответственно,
да,
разный.
Да, да, совершенно верно. Депозиты тогда просто надо выбирать с льготным расторжением и с возможностью частичного снятия. Ставка будет ниже, но все равно не нулевой.
Понятно, да. Но, тем не менее, все-таки на такой вот, если говорить про заначку в таком первоначальном смысле, самый надежный способ – это все-таки наличные дома.
Ну вот некоторые воспринимают, например, вложение в недвижимость тоже, как вариант. Рассматриваете вы такой вариант, Наталья?
Ну, заначка все-таки по классике. Это деньги на расстоянии вытянутой руки. То есть, чтобы, если сегодня ЧП, быстро достать. Я уже говорил человеку, у которого квартира, когда завтра говорит, все, нужны деньги завтра. Он продает квартиру за час. Это невозможное событие. Либо это возможно с сумасшедшей скидкой. Поэтому, ну, за срочность. Поэтому квартира – это скорее достаточно консервативный инструмент инвестиций, но никак не заначка.
Ну, зато возможность пассивного дохода, как вариант.
Ну да, но тогда это не заначка, опять же. Тогда это инвестиции.
Хорошо. Убедили.
Ну, то есть все равно подушка финансовой безопасности – это не способ инвестировать деньги, вкладывать куда-то цель получения дохода, да? Главное – это доступность этих средств в какой-то определенный момент, в какое-то определенное время.
Ну, совершенно верно. Заначка – это все-таки такая кубышка на случай ЧП, чтобы как раз из инвестиций, особенно долгосрочных, деньги раньше времени не изымать. И здесь, конечно, основная задача, чтобы это было максимально спокойно, стабильно и ликвидно. Частично наличность, в основном депозиты с возможностью частичного снятия. Здесь нет такой самоцели супердоходности. А остальное можно инвестировать уже в соответствии с пожеланиями риска, доходности, сроков, валюты и так далее, так далее. Здесь уже может быть и недвижимость, и акции, облигации, бизнес, и все что угодно. Тут уже каждый выбирает сам под свои цели и свой комфорт и ожидание доходности и риска.
Спасибо большое, Наталья. Наталья Смирнова, независимый финансовый консультант, была с нами на связи. Ну, а прежде всего, мне кажется, нужно всеми силами повышать свою финансовую грамотность.
Вот я сейчас послушала, это не помешает, точно, да.
Нашего финансового консультанта и решила, что не хватает мне.